Неделя в истории. 15 апреля 1859 года скончался Иван Иванович Пущин. Поэт, мемуарист, декабрист, лицейский друг Александра Сергеевича Пушкина, к которому обращены знакомые нам с детства строки Пушкина. «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой в душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточение лучом лицейских ясных дней». Бумажку с этими стихами Пушкина передала Пущину в первый день его приезда в Читу для отбытия каторги жена декабриста Муравьева. Вскоре после выхода из лицея Пущин вступил в первое тайное общество, основанное гвардейскими офицерами в 1814 году. После конфликта с начальством он оставил военную службу и с 1823 года служил в Петербургской уголовной палате, был судьей Московского надворного суда. В качестве надворного судьи он повел энергичную борьбу с взяточничеством и неправосудием. Один современник писал: «Пущин – первый честный человек, который сидел когда-либо в русской казенной палате». Верховный уголовный суд в 1826 году, признав его виновным в участии в умысле на цареубийство, одобрение выбора лица к тому предназначенного, в участии управлением общества, в принятии членов и в отдаче поручений, и, наконец, в том, что лично действовал в мятеже и возбуждал нижних чинов, приговорил его к смертной казни, которая была заменена пожизненной каторгой. Он был заключен в Шлиссельбургскую крепость, срок каторги отбывал в Читинском остроге и Петровском заводе. По прошествии 20 лет Пущин был поселен сначала в Туринске, где, по показаниям местных властей, ничем, кроме чтения книг, не занимался, а потом в Елутеровске. Здесь он пристрастился к сельскому хозяйству. Из ссылки был возвращен в 1856 году. По просьбе Евгения Якушки написал воспоминания, в том числе о Пушкине, товарищах, о самом Елутеровске и его жителях. В довольно преклонном уже возрасте он женился на Наталье Дмитриевне Апухтиной, вдове декабриста Михаила Александровича фон Визина. Последние годы жизни Пущин провел в имении жены Марьина в Бронницах, где и умер. Похоронен он был там же, у стен собора Михаила Архангела, в семейной усыпальнице фон Визиных. В 1888 году, 12 апреля по новому стилю, появился на свет великий русский пианист немецкого происхождения, педагог, профессор Московской, Свердловской, Киевской консерватории Генрих Нейгаус. Ему пришлось пережить крушение многих надежд и много горя. Исключительно одаренный юноша из прекрасной семьи, его родители держали музыкальную школу в Елизаветграде, владевший несколькими языками, отец его был немец, мать полька, и друг с другом они говорили по-французски. Великолепно знавший смежные искусства и философию, прекрасно изучивший фортепианную игру в Берлине и Вене у Леопольда Годовского и Карла Генриха Барта, благожелательно принятый на своих первых публичных выступлениях в Германии и Италии, он уже, казалось бы, был в 5 минутах от мирового признания как пианист, но успевает вернуться к родителям в Елизаветград перед самым началом Первой мировой войны. По ту сторону остаются сестра и любимый кузен, замечательный польский композитор Карль Шимановский, а также невеста, кузина Ада. В письме к ней, написанном за год до смерти, читаем: «Проклятая война 1914 года, она все превратила в ничто». Блистательно сдав экзамены в Петроградской консерватории и получив диплом свободного художника, Нейгаус в 1916 году поехал преподавать в Тифлис. В 1919 он становится профессором консерватории в Киеве, в 1922 году в Москве. В середине 30-х Нейгаус переносит тяжелую болезнь, после которой у него, пианиста, до конца дней остается поврежденной правая рука. А в 1941 году его арестовали по обвинению в злонамеренном невыезде в эвакуацию из Москвы. Более 8 месяцев Нейгаус провел в отеле «Лубянка», как сам он величал это заведение. Потом был выслан в Свердловск, где пробыл до осени 1944 года. Во время пребывания на Урале он дал много концертов и в самом Свердловске, и в других городах – Омске, Челябинске, Магнитогорске, Кирове, Сарапуле, Ижевске, Воткинске, Перми. Его жена Зинаида была легендарной женщиной. Вначале она была ученицей Нейгауза, затем, став его женой, все свои силы отдавала ему, стараясь, насколько возможно, улучшить его жизнь. Например, в 20-х годах в Москве в голодное и холодное время Генрих тогда часто играл в шубе и в перчатках с обрезанными пальцами, хрупкая 19-летняя девочка чинила печь в зале перед концертом или ценой невероятных усилий перед важным концертом мужа раздобыла хороший рояль и на подводе везла его через весь город. Свой энтузиазм она объясняла просто: «Любовь заставляет двигать горы». В Москве в 20-х годах они жили в маленькой комнате, сначала вдвоем, а потом вчетвером с двумя детьми. В комнате стояли два рояля, с утра до вечера приходили ученики, музыка не затихала по 12 часов в сутки. 6 лет они ютились в этой комнатушке, пока в 28-м году им не дали трехкомнатную квартиру в Трубниковском переулке. Затем в жизни Нейгаузов появляется поэт Борис Пастернак. Он становится лучшим другом Генриха Густавовича. С первой же встречи, произведя на него впечатление огня, идущего откуда-то изнутри, в сочетании с большим умом. Известно, что Пастернак сам был одаренным музыкантом, пианистом и композитором, учился у Скрябина. Он обожал игру Генриха. Генрих, в свою очередь, восторгался поэзией Пастернака, зная многие его стихи наизусть. Нейгауз вошел в историю как личность необычайно светлой, излучавшая огромное обаяние, истинный артист во всех своих проявлениях, с бурным темпераментом и невероятной витальностью. Так писали о нем его знавшие. А нашу сегодняшнюю передачу завершит архивная запись. Знаменитая лунная соната Бетховена в исполнении Генриха Нейгауза.